Вот как готовиться к исповеди с позиции такой, что рассматриваешь свои страсти для покаяния, вот для исповеди. Как нужно готовиться к исповеди? Как надо пересматривать свои грехи или страсти, или помыслы?
Страсти нужно смотреть, какие тебя наиболее по жизни, из-за которых тебя мучаешься, беспокоят, какие наиболее тебе в жизни приключаются, и наиболее из-за которых ты падаешь во искушениях с тобой приключающихся, ежедневных. Вот это, собственно говоря, и есть твои самые первые грехи, в которых тебе нужно приносить покаяние перед Богом. Что значит покаяние? То есть ты рассматриваешь, какие страсти наиболее тебя преследуют по жизни, и особенно в тех искушениях ежедневных, которые с тобой каждый день приключаются. Вот это самое главное твои проблемы, из-за которых ты погибаешь и идешь в ад. Поэтому ты на них должна обратить внимание, и с ними-то наиболее должна начать вести борьбу. То есть, а дальше нужно выяснить для себя, что вот эти искушения приключаются, у меня вылазят вот такие-то мои страсти, там раздражение или недовольство, или неприязнь, там, или возмущение там, или вот какое-то страстное чувство, короче говоря. Дух не, вот, то есть обиды, к примеру, там без разницы, какой страсть. То есть вот выяснить для себя. А дальше что? Нужно выяснить, какие я должен вот в этих случаях, этих искушениях, я должен не вот такие вот страстные чувства проявлять, а иные другие душевные чувства, которые противоположны этим страстным чувствам в данный момент времени. То есть, к примеру, должен там чувство, может, сокрушение, там, смирение обязательно есть, должно быть чувство. Дальше, к примеру, там чувство сострадательной любви, вот, незлобие, там, милосердие, добродушие, великодушие, там, простоты душевной. Вот, наиболее, то есть, вот эти вот, то есть, чувства я должен проявлять вместо вот тех страстных, которые у меня вылазят вот в этих искушениях. Когда приключается у меня вот это искушение, есть вот такое страстное чувство. А вместо него я должен вот эти страстные, вот эти вот правильные, верные душевные чувства, спасительные для души, их проявлять. И вот здесь, как бы выяснивши для себя, какие я должен душевные чувства проявлять, то вот о тех греховных страстных начать пред Богом, можешь встать пред Богом, и чувство сожаления, сокрушения о них возгреть. Дальше довести чувство ненависти по отношению к ним, довести себя до чувства решимости, что все, больше не буду так, а буду теперь иначе по-другому. Вот в этих искушениях буду не вот эти вот чувства проявлять, а вот эти правильные душевные чувства, их искать, понуждать себя к ним. А внешне себя вести вот так-то буду. Вот, и полагаешь решимость, что все, буду теперь действовать вот так. И дальше что? Чувство... Повергаешь немощь пред Богом, что и просишь у Бога помощи, что «Господи, но сама одна без Тебя не могу, поэтому помоги мне, потому что без Тебя ничего не могу, но я хочу». Вот и дальше воодушевление воодушевилось и пошла в грядущий день. Вот так с утра можно приносить покаяние. Это как бы правило молитвенное, самое главное. Потому что самая главная проблема — это наши страсти, наиболее главенствующие, которые в нас есть. Ибо эта проблема та, из-за которой мы погибаем и пойдем в ад. И поэтому это является основной проблемой нашей жизни, которую мы должны решать. Если мы ее не будем решать, то мы погибнем. Будешь ты причащаться, там, хоть что делать, исповедоваться, причащаться, там, службы, богослужения, молитвы читать, там, все можешь, пожалуйста, все это можешь делать. Но если не будешь бороться с своими главенствующими страстями, не будешь их искоренять и вместо них вкоренять и воспитывать правильные душевные чувства, то ты все равно погибнешь и пойдешь в ад. Вот и все. То есть все бесполезно без искоренения главенствующих своих страстей. Поэтому надо вот это вот выяснить для себя, какие меня страсти наиболее преследуют ежедневно в искушениях со мною приключающихся. Какие наиболее вылазят. И с теми на те наиболее обратить внимание. И с ними начать борьбу. И каждый день с ними бороться. И вот положила начало это, вот оно, вот они оттенки в чувствах, которые составляют покаяние. То есть чувство сокрушения, сожаления о страсти или о страстях, чувство ненависти к ним, чувство решимости, что все, больше не буду так делать, я буду поиначе, по-другому. Вот. Повергаешь чувство немощи пред Богом, с чувства упования, надежды на то, что «Господи, сам не могу без Тебя, помоги, надеясь на Бога, на Его помощь, что Он не оставит». Вот. И дальше чувство воодушевления на дальнейшее делание, на борьбу. Вот пошла в грядущий день, и смотришь, внимаешь себе, следишь за собою. Если где-то у тебя какое-то страстное чувство там вылазит, вот и вступаешь с ним в борьбу, борешься с ним по прописанному. То есть, как раньше уже порешила для себя действовать, вот так и начинаешь действовать. Искать правильные душевные чувства, внешне себя, соответственно, вести, чтобы не входить, не отдавать, не входить в страстное состояние. Вот. И таким образом, так сказать, пытаешься бороться. Или же знаешь заранее, что сейчас будет вот это вот искушение такое-то, и полезет из меня вот такое-то страстное чувство. То можно уже заранее настраиваться на верное душевное чувство. Перед этим искушением, зная, когда вот оно сейчас будет. И вечером покаяться, вот то же самое покаяние, что в этих страстях. Ну еще там, когда падаешь где-то, то не оставаться лежать, а тут же вот эти все чувства, оттенки в чувствах, как бы возгреть в своей душе чувство крушения, ненависти к страсти, там, до решимости доведения себя на борьбу с ней. Попросил у Бога помощи, воодушевился, вот и получилось, душа как бы не осталась лежать, вот она встала и пошла опять. То есть не замедляй это, не оставайся в этом. А вечером вот так же можно покаяться во всех этих страстях, которые в течение дня падал. Вот это мое покаяние перед Богом, которое необходимо мне для моего правильного делания, для моего делания, или для делания покаяния, для принесения его непосредственно в жизни. Потому что покаяние — это греческое слово метания, то есть изменение ума, изменение нашего духа. Если вот у тебя настрой духа был вот такие вот страстные чувства, а ты берешь его, меняешь на правильное душевное чувство и понуждаешься к этому. И вот оно получается у тебя в душе изменение. Дух меняется, в чувствах, в ощущениях он меняется. Вот оно и происходит, изменение. И отсюда получается покаяние. Если этого изменения в чувствах, в ощущениях нету, я себя к нему не понуждаю, то, соответственно, оно не будет. И, соответственно, не будет никакого покаяния. Хотя я могу там перечислять свои грехи и называть, но все это ерунда. Ну и запомнить, что без борьбы со своими главенствующими страстями, борьба со всеми остальными — это отслеживание комаров и поглощение верблюдов. То есть обязательно нужно обратить внимание на какие-то главенствующие страсти, вот какие они вычислили, то есть которые наиболее по жизни преследуют, вот и каждый день у меня наиболее проявляются. Вот сейчас, на данный момент времени, наиболее из меня лезут вот каждый день вот такие-то искушения, они во мне проявляются. Вот надо последить за собой, рассмотреть для себя, определить это, и после этого определить, что вместо этого я должен теперь как по-иному, по-другому поступать, действовать, какие чувства возгревать в эти моменты я должен. И дальше о тех греховных, страстных чувствах, сокружение чувства, сокрушение об этом, чувство ненависти к ним, сокрушение, сожаление, то есть, Господи, прости меня за эти страстные чувства, что я иду у них на поводу, не хочу я их. Прости меня, грешника, окаянного, недостойного, вот, чтобы отдаюсь я им, иду у них на поводу, вот, что я сожалею, раскаиваюсь о них, не хочу я их, ненавижу, не хочу их. Чувство ненависти к ним, дальше чувство решимости, что все, буду теперь бороться с ними, чего бы это мне ни стоило. Дальше повергаю чувство немощи пред Богом с надеждой на Его помощь, что Господи, я сам немощен, без Тебя не могу. Помоги мне, не оставь меня грешным, потому что я хочу избавиться от этих страстей. Вот оно, ощущение своей немощи, чувство упования, надежды на Бога, на Его милость. И дальше воодушевление. Все, пойду, все, встану, пойду, буду делать, буду подвязаться. Господи, помоги. И дальше иду, внимая себе и борюсь с ними, возгреваю, допустим, чувство сокрушенное, смиренное, ищу вот этих чувств, необходимых в тот или иной момент времени наиболее, когда тебя искушают. Или заранее настраиваясь на искушение. Вот. Это твое покаяние, делание, покаяние, которое должен человек совершать каждый день ежедневно, чтобы изменить свою душу в чувствах, в ощущениях. Это и будет являться покаянием перед Богом. Изменение души в чувствах, в ощущениях — это и есть покаяние. Кто это делает, тот и совершает и приносит покаяние перед Богом. Кто этого не делает, у того нет покаяния перед Богом. Вот так вот.
Батюшка, а если у меня появилось желание исповедаться перед батюшкой и причаститься, как мне надо готовиться к этому пока, к исповеди?
Ну вот так же самое. Твои главенствующие страсти. От того, что ты без этой борьбы со страстями, вот, причастие пользы никакой не принесет. Ничего не будет толку от этого никакого. Абсолютно пустое все. Собственно говоря, подготовка к причастию, она и заключается в этой борьбе со страстями. Тот, кто для того, чтобы подготовиться к причастию, нужно и как раз вот то покаяние положить, которым я говорю. И дальше хочешь исповедоваться, пожалуйста, можешь исповедоваться, но именно вот так. Именно вот такие-то страстные чувства, они мне наиболее, мне, так сказать, меня преследуют, все, я буду бороться и так далее, все. Вот хорошо, положили начало покаянию в исповеди, только начало. А дальше уже должна идти действовать, то есть дальше уже идет непосредственно делание покаяния. Будешь ли ты его делать или нет? Если ты его не собираешься делать, не будешь делать непосредственно в жизни, борясь с этими страстными чувствами, проявлениями, в искушениях с тобой приключающихся, то и ничего не будет. Все бесполезно. То есть, значит, покаяния нету никакого. Есть самообман, иллюзия покаяния. Вот оно, получается, вот это вот, собственно говоря, и является положить начало, дальше начинать делание покаяния непосредственно в личной жизни человека. А потом уже что? Если падаю, тут же вставать, сокрушаться, вновь, так сказать, вставать и начинать борьбу, брань. Вот это делание является подготовкой к причастию. Если этого делания нет, если человек не положил начало этому деланию, то есть это и есть и покаяние, то есть покаяние, начало, значит, не положил начало деланию покаяния, то, соответственно, он не готов к причастию, он не готовился к причастию. От того, что он там вычитал молитву, исповедовался, там вычитал молитву, прочитал необходимые для причастия, там 3 дня пропастился, это называется «на тебе, Боже, что мне негоже». Вот. Это замазать глаза, самообман, иллюзия. Сам себя обманул и все. Потому что реального покаяния у него нет. То есть он, короче говоря, он не собирается каяться, он не собирается заниматься деланием покаяния. Он просто хочет что-то внешне чисто там исполнить, вот это вот. И типа он достоин. То есть чисто такой фарисейский подход. Ну, соответственно, если такой фарисейский подход, то и по-фарисейски причаститься. И ничего не получит. Вот так вот. Вот так это надо разуметь. Бога не обманешь.
Батюшка, это значит, получается, что я рассматриваю свои страсти главенствующие, потом рассматриваю, как они где проявляются на исповеди, и в итоге получается, что во всем моя немощь, мое недостоинство.
Нет, ты это, заранее это сама должна рассмотреть это все. А на исповеди ты должна уже принести это просто, уже рассмотревши, и положить начало покаянию. И дальше выяснить для себя, то есть, как нужно, что, чего, как теперь не вот эти страстные чувства, а вот иные какие. Если ты не знаешь, то выясни для себя. Вот. И после того, как уже все это выяснено, определено, вот тут ты для себя уже и приносишь, полагаешь, начало покаянию. То есть сожаление, сокрушение перед Богом, доведение себя до решимости. И что все, теперь буду бороться. Господи, помоги. И вот ты положила начало деланию покаяния. А дальше должна идти и делать покаяние, приносить его в жизни через борьбу со своими этими страстями, которые наиболее проявляются во мне во время искушений, которые со мной ежедневно приключаются ежедневно. Вот тут это именно определяет спасение ли души человека. Запомните. Это самое главное делание, от которого зависит ваше спасение или погибель. Будет человек проходить это делание покаяния такое, будет у него и такая борьба, вот, то он как раз решает свою проблему. То есть проблема — это мои страсти. Вот моя самая главная проблема. Потому что когда я умру, предстану перед Богом. Вот что меня там озаботит? Мои страсти, потому что из-за них я только лишь. Они есть ад в моей душе, из-за них я погибну и пойду на вечную погибель. Все. Больше никакой проблемы нет. От того, что придет человек там... Но если у человека нету борьбы со страстями этой в его жизни или непосредственно в личной, ежедневно, в искушениях с ним приключающихся, он придет пред Богом, предстанет, вот, а Господь скажет ему, я не знаю тебя, вот и все, иди отсюда. Он не спросит его, причался он, исповедовался там, ничего этого не спрошено будет, запомните. Не спросит его, какие ты таинства принимал, ничего не спросит. Не то, что ты там молился, постился там или еще что-то делал там, церковные законоположения какие-то исполнял, там еще что-то в церковь ходил, еще что-то такое. Он ничего этого не спросит. К каждый будет судим только по настрою его духа. Какие он чувства принесет, вот таков суд о нем и будет. Вот и все. Понимаете, это не имеет значения. Все, чего ты делал, не делал, это ничего значения никакого не имеет. Каждый от своих вот этих душевного настроя и чувств оправдается или осудится. Вот и все. Какой настрой духа придет человек с ним к Богу, вот так он и будет судим. Какой он дух, настрой духа принесет. То есть придет он вот в этих страстных чувствах, то и все. Хотя он там исповедовался, причащался, вот, молился там, молитвы читал там, службы там служил какие-то там, таинство принимал, постился, вот. Все, он все равно пойдет в ад. Его никто за это, ему никто об этом ничего не спросит. Просто вот какой настрой души и чувства принес, совесть неудовлетворенная, все, иди отсюда. Потому что тебя невозможно спасти помимо твоей воли, вот чего. Ты в страстных чувствах приразился, ты не разорвал к ним привязанности, ты не раскаялся в них, не положил начало даже покаянию их в борьбе с ними. А значит, раз этого нету, то все, иди вот с ними, ты остаешься навсегда. Вот так вот. Поэтому бесполезно надеяться на что-то вот это внешнее, запомните. Бесполезно надеяться на то, что я причащался, на то, что я там постился, молился там, молитвы читал, службы служил там, еще что-то я внешнее делал. Все бесполезно, если человек не воспитывал или не воспитал правильные душевные чувства, не положил начало воспитанию их, верных душевных чувств, спасительных для души. И в первую очередь духа сокрушенного и смиренного перед Богом. Если этого начала нет, это основание нет, то значит, спасения души нет. Вот и все. Вот это самая первая жертва Богу. Дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничижит. Потом уже все остальные жертвы и чувства, приносимые человеком. Поэтому и получается, что как бы моя проблема — это мои страсти. Мне надо ее решать. Потому что отсюда, от этого зависит спасение моей души или вечная погибель. И страсти мои проявляются наиболее когда? А когда из меня искушение приключает со мною, вот тогда они наиболее из меня и лезут. Вот в это время мне нужно, чтобы их искоренять, и вместо них правильные душевные чувства вкоренять, возгревать, воспитывать внутри своей души. И наиболее вот в эти моменты это самое ценное. Потому что они наиболее в эти моменты вылазят, вот с ними-то наиболее нужна в этот момент борьба. И вот здесь я и должен бороться, возгревая правильные душевные чувства. Если пролетаю где по этой страсти, сокрушаться, раскаиваться, до решимости себя доводить, вставать и снова продолжать, стараясь возгреть правильные душевные чувства. Вот это делание главное, оно меня должно озаботить. Это должно стать моей проблемой, так сказать. У меня чувство озабоченности, вот об этом должно как бы говориться, что я озабочен, что вот уже у меня вот эти вот страсти, что же делать, так сказать, я же погибну из-за них. Ну как же погибнешь? Иди, так сказать, молись, постись, причащайся там, а службу иди, там еще чего-то делай там такое. Ну и что? Иди делай все это, но если ты с этими страстями не борешься, ты погибнешь. От того, что это делать просто так будешь, они от этого не исчезнут, никуда не денутся. Ты сам себя в иллюзию загонишь, такая создастся иллюзия духовной жизни, самообман, вот и все. Сам себя просто обманешь, а обман этот выявится там уже за гробом вечности, что ты когда останешься наедине с этими страстями, которые воспитал, вот, и тебе скажут Господь, что иди отсюда, я тебя не знал, вот и все. И тогда обнаружится то, что ты сам себя обманул, и причем на целую вечность, вот и все. Поэтому нужно понять одну простую вещь, что вот моя главная существенная проблема – это мои страсти. Все. И если я не буду с ними бороться, а искоренение их – это воспитание правильных душевных чувств в борьбе с этими страстями и наиболее в искушениях со мной приключающихся. Если я не буду заниматься этим деланием, я не спасусь, я погибну. Вот так вот.
Батюшка, ну, я почему-то думаю, ну, как я... Допустим, я поняла, пытаюсь увидеть свои страсти главенствующие, я пытаюсь бороться, я пытаюсь преодолевать какие-то чувства, свои страсти, понимаю, что мне не получается, и при всем том у меня есть желание пойти исповедать это батюшке.
Ну, это, пожалуйста, есть возможность, можно исповедовать. Не обязательно пойти. Можно так исповедовать. От того, что если ты пойдешь исповедовать священникам, там, которые, допустим, Московской патриархии или где-то находятся, которые не научают людей правильной духовной жизни, то это значит, у тебя какое-то неправильное понятие. То есть ложное понятие в тебе сидит. А ложное понятие, то есть это уже самомнение. Вот, самомнение порождает ложное понятие. Если ты держишься за ложное понятие, оно происходит от самомнения. Оно возгревает в тебе, как питает в тебе самостно-гордостный дух через это. Так же, как суеверие в человеке питает самостно-гордостный дух. Так же самое и это. Потому что при самомнении покаяние невозможно, как говорит Игнатий Брянчанинов.
Нет, я имела в виду по скайпу. Зачем патриархию? Нет, конечно.
А, так можно, пожалуйста, без проблем.
И вот с этой позиции я вопрос, какой у меня был конкретно. Допустим, я пытаюсь бороться со страстями, понимать, но вот я решила, что я должна подготовиться к исповеди. И как на себя посмотреть, на себя со стороны, как нужно пытаться увидеть свои
Вот я
страсти,
тебе говорю,
увидеть.
что
Вот я, может быть,
проси у
вижу
Бога.
там.
Самое первое у Бога проси, что Господи, вот, я помоги мне увидеть мои страсти, разобраться в них. Самое первое вот. Потому что Бог же открывает нам страсти наши своим божественной благодатью, которая просвещает наш ум, и тогда мы их видим. Бог открывает в первую очередь. И дальше это сказать. Иному говоришь, вот я говорю некоторым, показываю страсти. Если Бог им не откроет, они как будто бы как слышит и не слышит. Вот так вот. В одно ухо влетает, другое вылетает. А Бог, когда откроет, человек, ага, вот оно, оказывается, чего. А ему говорил, говорил, и все бесполезно. Поэтому здесь получается так, что ты должна у Бога просить, что, Господи, открой мне мои страсти, чтобы мне их увидеть в себе. Я хочу покаяться и положить начало покаяния в них и встать на путь борьбы с ними. Я хочу. Вот это вот желание, жаждание, блаженны, алчущие и жаждущие. Они насытятся. Если ты будешь алкать и жаждать вот такой правды Божией, она и заключается в том, чтобы искоренять в себе страсти и воспитывать добродетели. Если ты будешь этого алкать и жаждать, Бог, видя вот это твое алканье и жаждание, не оставит тебя. Он откроет тебе. А дальше, когда Он откроет тебе, ты должна положить решимость на борьбу с ними. Вот. И порешить для себя, как ты теперь будешь. А какие, то есть, какие правильные душевные чувства должны быть. И вот тогда с этим приходи на исповедь. Для себя выяснила все это, приходи на исповедь. Или можешь исповедоваться вот, через скайп, там, без разницы, через интернет. Вот, это несущественный вопрос. Потому что Бог есть везде, и Он все слышит. Для Него главное внутреннее душевное расположение человека, его чувства. Вот так вот. И поэтому здесь, как бы, если что-то непонятно, мы можем в процессе исповеди это выяснить. А как надо правильно? И все. А дальше полагаешь начало этого покаяния, выяснила для себя, все выяснили вот так вот. Начинаешь начало и дальше бороться. Все. Если падаешь, сокрушаться, вставать, снова продолжать. Вот так вот. Это, собственно говоря, и является подготовкой к причастию. Наша борьба с нашими страстями. Доколе человек не встанет на путь правильной внутренней духовной жизни, доколе он не начнет ее правильно проходить, бороться со страстями, бесполезно причащаться. Он ничего не даст. Да вот сколько вы причащались, вон там, там, и чего. Как были в страстях, так и остались. Нужна борьба за правильные душевные чувства. Или вообще было это причащались, а было при этом омрачение ума полное. И ничего не видели. Зато причащались. И что толку от этого? То есть как подходили к этому причастию, как к волшебной еде какой-то. Оно ж не волшебное, да, оно и так не действует механически, магически на человека. И Бога просто так не вкусишь. Не причастишься вот просто так. Чтобы Бог сам себя подал, для этого нужно условие, соблюдение условий. И это соблюдением условий является правильное душевное расположение, правильное движение души, которое направлено, ну, то есть в правильной внутренней духовной жизни. То есть когда человек встает на путь борьбы со своими страстями и проходит его правильно. Когда он, так сказать, вот это вот делание, покаяние у него лично его жизни, и он воспитывает, искореняя в себе страстные чувства, воспитывает вместе них правильные душевные чувства, себя к этому понуждает. и делает это правильно, к правильным душевным результатам, стремится и приходит. Вот когда такое есть, вот тогда и причащаться можно. А когда этого нету, то хоть запрещайся, все это пустое. Просто у людей неправильное понятие о таинствах. У них понятие о таинствах такое, что ну, какое-то языческое, механическое, магическое. Что просто так пришел там, чего-то раз причастился, и Бог никуда не денется. Ты его все равно скушаешь, и все вопросы. Вот. Благодать получишь. Да нет, это не просто так. Бог просто так себя не подаст кому-то. Для того, чтобы его, так сказать, вкусить, его божественных даров, благодати и так далее, для этого нужно определенный настрой души иметь. Вот как раз правильная внутренняя духовная жизнь, она на это и направлена. На то, чтобы выполнить это условие. Для соединения с Богом, через таинство, по благодати. Вот так вот.
А насколько правильные, неправильные понятия? Все-таки это, наверное, должен батюшка сказать.
Ну, то есть духовный наставник, если, так сказать, он сам правильно проходит свою духовную жизнь. От этого зависит все. Вот, какие-то правильные понятия есть, какие-то неправильные. Но это имеется в виду существенные. Есть существенные вопросы, понимаете? Есть несущественные вопросы, это можно думать так или эдак, как хотите. А есть существенные вопросы, от которых зависит спасение души человека. Речь идет только лишь вот об этих существенных вопросах. Ну, к примеру, там типа Московской патриархии спасения есть или нету? Вот, можно ли туда ходить и при этом, допустим, батюшка, у вас исповедоваться? Это существенный вопрос. И я должен на него сказать «нет». Так нельзя. Если ты туда будешь ходить, у тебя твоя духовная жизнь не получится. Ты все равно, твоя борьба со страстями будет иллюзия, самообман. Вот. Это существенный вопрос, касающийся спасения души. Вот. Или если там, к примеру, там у тебя какая-то страсть, ну, то же чувство обиды там постоянно у тебя, к примеру, там бежаешься, все, но ты как бы стал оправдывать это, да и все там, потому что вот тот виноват, он все, он та-та-та-та-та-та, это уже существенный вопрос. Я должен сказать, что нет, это чувство обиды, надо вместо него чувство, допустим, вот такие-то возгревать, чтобы его искоренять, потому что от этого зависит спасение твоей души. Это существенный вопрос. А они существенные, там, ты хочешь жизни так делаешь, или эдак там как-то чего-то. То есть это вся твоя дальнейшая жизнь, короче говоря. Существенные вопросы, они в основном касаются твоей духовной жизни, твоей правильной борьбы со страстями. Вот и все. Наиболее вот это. Ну или какое-то правильное отношение к какому-то явлению, которое встало перед лицом церковного народа, вот от которого зависит спасение или погибель душ человеческих. Ну типа вот Московская патриархия, типа вот советская власть. Какое отношение, как оно должно быть к этому. Вот это существенное явление. А остальное там такое, как говорится, это несущественные вопросы, которые человек может сам для себя решать. Ну, а главное, чтобы он при решении своих всех вопросов, которые он сам решает для себя, он правильно проходил свою внутреннюю духовную жизнь. Вот и все. То есть для меня важно, чтобы вы именно, то есть, решали именно вопрос, касательно вопросы, которые правильное прохождение внутренней духовной жизни и воспитание верных душевных чувств. Вот и все. Больше ничего не надо. Все остальное вы сами сделаете. Пусть, может, если человек воспитывает правильный дух, верные чувства, а этот дух сам по себе, он и дает ему видение того, как поступать в той или иной ситуации, которая приключается у него в его личной жизни. И он сам этому учится. Бог ему помогает. У него видение, как бы, воли Божией начинает появляться. Как действовать так или иначе в той или иной ситуации. Потому что христианство — это дух. Воспитание этого духа христианина, оно является главным и существенным. А для фарисея, законника, для него главное это существенное, это внешне вот это, типа вот такие-то вот обряды там соблюдать, или вот такое-то вот внешнее благочестие сохранять, или вот такую-то букву закона исполнять. И они думают, что они через это спасаются. А на самом деле они через посредство этого в духе самоутверждаются, заходят в духовную прелесть и погибают. Но этого не видят. По своей духовной слепоте и омрачению ума, которое происходит у них от того, что они через посредство этого в духе самоутверждаются, сидят на ощущении своей правильности и праведности. Отсюда неправильный настрой духа, неверные чувства. Это и ослепляет их духовные очи. Отсюда духовная слепота. Поэтому они пытаются спасаться через букву закона, через внешнее благочестие. Вот это вот. Христианин же, он не так. Он воспитывает правильные духовные чувства. Верный настрой души воспитывает. И вот это правильное воспитание верных душевных чувств и образование их души, оно соделает его по духу христианином. Отсюда его духовное видение образуется по дару благодати. И он уже смотрит, как правильно нравственно поступать в той или иной ситуации, в согласии с тем, чтобы не попирать свою совесть, не сжигать ее, не идти против воли божественной. Вот. И он через эту борьбу правильную со страстями воспитания верных душевных чувств, у него образуется вот это вот духовное чутье, и очищается его духовное око душевное. Отсюда он и видеть начинает как бы волю Божию в каждом конкретном случае, мало-помалу. Вот так вот. То есть моя цель духовного наставника — привести людей к тому, чтобы они сами в этом во всем разбирались. Вот и все. Это не так, что стой там, иди сюда. Вот такое послушание, типа. Вот, человек сам должен учиться во всем этом разбираться. Но приходит это через воспитание внутри него верных душевных чувств. Тогда Бог сам просвещает его ум и дает ему это видение. Вот и все. Благодать Божия, то есть она подает это видение. А она в зависимости от того, насколько человек воспитывает правильные душевные чувства в борьбе со своими страстями. Вот так вот.
Батюшка, простите. А вот это, что Христос говорил, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, будет жизнь иметь вечную. А кто не будет пить кровь моей, то не будет иметь жизни со мной.
Но это нужно не выдергивать слова из контекста. Это говорилось, то есть, к определенной ситуации. То есть была ситуация такая, что их во Христа не принимали как Бога. Вот, и не верили в Него как в Бога. И вот он им тут говорит такое, что если вы не принимаете меня как Бога, не верите в меня как Бога, проще говоря, не считаете, что есть Мессия, Спаситель, Бог, вот, то вот я вам говорю, что если кто не будет пить плоти и крови моей, так сказать, не будет иметь жизни вечной. То есть, иными словами, если вы будете отвергать христианство как таковое, вот вы, иудеи, вы будете отвергать христианство и останетесь при вашем иудействе, при вашем иудаизме, вот, то вы не получите жизни вечной. Он же им говорил вот это вот. То есть все, которые будут отвергать христианство, там, причастие само по себе как учение, как правило, как учение, вот, причастие и так далее. То есть христианство отвергают. То есть вот в этом смысле говорил, что они не будут иметь жизни вечной, потому что это будут делать как бы по гордости. И другое дело, человек, то есть нельзя к этому относиться, что Христос типа сказал как бы некая такая магическая заповедь. Что вот просто есть причастие, оно автоматически становится. Там нужно какие-то вот священник, там он посвященный, типа как белый маг. Он знает какие-то волшебные слова, там чего-то поговорит, поколдует, там все раз причастие получилось. То есть получилось тело и кровь Христова там с этих с хлеба и вина, вот и все. Вот, типа, все, теперь подходи, бери, и ты пошкушаешь, и все, имеешь жизнь вечную, все вопросы. То есть вот такое понятие, в которое вкладывается в уста Христа, это, в принципе, богохульство. На самом деле. Потому что это получается, как бы, что Христос такого типа какую-то магическую, механическо-магическую веру какую-то проповедовал. Это совсем не так. Вот. То есть это нужно рассматривать в контексте, в тех обстоятельствах жизни, в которых он это говорил, какие его окружали. Что это были за обстоятельства? Что это был за случай? Отсюда и становится понятен смысл, что кто отвергает его, то есть за него они в это время преследовали его, что он говорит себя Богом, типа называет и так далее. Вот. Дальше. Когда там эти ученики там вроде все пошли, там потом, когда то есть он стал себе, то есть как бы Богом говорить, и что вот это вот сказал, и многие отошли от него по этой причине, потому что как бы не хотели воспринимать его, как что он типа Бог. Вот, пророк там, да, вот там типа там какой-то мессия, типа, но не Бог, типа. Вот, он говорил, что я Бог есть. Я и Отец одно. И когда он сказал им это, то есть для них это стало непонятно, то есть по той причине, что как бы, ну, они не воспринимали его как Бога, многие. И по этой причине отходили. Ну, то есть чисто как нравственно такого учителя, но не Бога, воплотившегося в человеческое естество. Хотя он снисходил, учил людей просто нравственным понятиям потом, но сказал это. Давая тем самым разуметь, что если они его будут отвергать как Бога, отвергать христианство само по себе и отвергать учение о причастии, именно отвергать в своем веровании, то вот тот не может им по той причине отвергать, что так сказать, против, ну что ли, типа, не может быть Богом, не может Бог такого сделать. Вот в этом смысле отвергать. То такие жизни вечно иметь не могут. И другое дело, когда человек не признает учение причастия, признает, так сказать, Христа за Мессию, за Бога, вот, но не причащается по каким-то причинам там, другим иным. То есть нет возможности у человека, или потому что, так сказать, он не готов еще к этому считает, то это наоборот благоговейный подход к этому. Наоборот, он как бы благоговеет перед причастием, он наоборот его считает, так сказать, великим таинством и так далее. Это совсем другое. Он наоборот его вот как бы, у него благоговейное уважение, так сказать, к этому таинству. У него совсем другое отношение. И он просто подходит правильно к этому, старается подойти, а не просто как к какой-то волшебной идее. Наоборот, те, которые подходят к причастию как к волшебной идее, то, в принципе, у них нет благоговения к причастию, то есть они к нему относятся не по-христиански. Вот. У них нет христианского благоговения перед ним. У них такое языческое чисто, языческий подход. Чисто языческий подход.
Мы же подходили, батюшка. Есть же слова там в той молитве перед самым причастием, где говорится, не донесут ее осуждение, иди, будь мне причастие святых таинств. И вот это вот как бы оправдательный момент был тогда. Я понимаю, о чем вы говорите сейчас. И это действительно, мы так и подходили. Но как бы там внутри души делали ударение на эти слова?
Ну что, что может быть в осуждении причастие? Там же говорится об этом.
Ну да, ну а мы же молили и уповали, что да, вот я причащаюсь, а вот ты, Боже, да не в суд и осуждение мне.
Смысл этих слов в том, что оно может быть в суд и в осуждение причастие, что ты можешь причаститься в суд и в осуждение, как Иуда подойти. А все зависит от чего? От твоего настроя души, от твоих чувств. Проходишь ли ты правильно свою внутреннюю духовную жизнь, искореняешь страсти или нет? Вот отсюда и зависит, как ты подойдешь. В осуждение будет оно тебе или во спасение. Вот отсюда зависит. Есть разница между тем, когда человек благоговеет перед причастием, считает, что это таинство, и считает, что его Бог подает, и хочет, чтобы получить его от Бога, и понимает, что он должен начать выполнять условия для его получения от Бога. И поэтому он, так сказать, воздерживается по той причине, что он хочет. Не один воздерживается, что он ничего не делает для этого дела. То есть здесь неправильно, что воздерживается, но неправильно то, что он ничего не делает. Это все равно его не спасет. Но это меньший грех, чем который просто бы ничего не делал, просто подходил. Это больший грех. И причащался. Это больший грех был. А другой, он, так сказать, благоговеет, воздерживается, но по той причине, что он хочет подготовиться к принятию его. Хочет правильным настроем души подойти, встать на путь правильной борьбы. Вот, начать проходить это делание. Хочет, то есть как своего рода, как эпитимия, сам себе, так сказать, поставляет, чтобы подготовиться. То есть у него подход к этому делу, так сказать, наоборот, благоговейный, со страхом Божиим. И он хочет получить причастие от Бога. Вот это совсем другое. Это уже как бы человек, так сказать, ну, в разуме, в духовном, наоборот, старается к этому подойти. А не просто такой с механическо-магической верой, причастился, все нормально. Вот Христос сказал, надо причащаться, все, вперед, давайте. То есть он в смысл слова Христова вложил в совсем другой смысл, механическо-магической веры. И получается, что таким образом он на самом деле богохульство вот, поместил в словах, словам Христовым придал богохульный смысл. Ересь такую вложил, как говорится. И при этом это, этим посредством этого богохульного смысла, который он вложил в слова Христова, он еще ищет себе оправдание. И других пытается сюда же привлечь и завлечь. И в это понятие в других вложить, чтобы они имели такое богохульное понятие об этих словах Христовых. Что типа ничего, все нормально, подходи, причащайся и все. Потому что надо причащаться, и тогда жизнь вечную иметь будем, все вопросы. А так все, мол, недостойны. Это уже лукавая отговорка, дух самоуверенности, самонадеянности, самомнении, которое просто прикрывается словами Христовыми, применяя их ни к месту, ни ко времени, то есть совсем в другом смысле и понятии, в котором говорил Христос. Очень такое. Это извращение смысла слов Христа и предание им иного, другого понятия. Не Христова, не Божие, которое, так сказать, имелось в виду, А совсем другого своего бесовское такое понятие, чисто языческое, механическо-магической веры. Это богохульство, в принципе. Это бесовское. Демон вложил это богохульное понятие людям, а они за ним повторяют его, эти мысли, которые он вложил. Отсюда ложное толкование Писания.
Батюшка, а вообще вот при инсульте человек может, Господь, вот когда у человека инсульт, человека может Господь там как-то привести к покаянию, ну, предложить ему как-то открыть, когда инсульт, или как вы знаете что-то об этом?
Не, а что, какая разница? Болезнь это любая, она направлена на то, чтобы приводить человека к покаянию. Вот и все. А дальше ты уже, так сказать, пожалуйста, можешь человеку рассказать болезни о том, что если он слушает, готов повыслушать, так сказать, о том, ну, как о покаянии, там, смирении, о том, что, так сказать, о том, что рано или поздно мы умрем, что есть загробная жизнь и так далее, и что надо к ней готовиться, что смерть – это есть переход души от тела. Душа разлучается с телом, идет к Богу, предстает. В каком настрое души и чувствах человек предстанет, таков о нем и суд Божий будет. Если он предстанет в греховных страстных чувствах, значит, вот это пойдет в ад. Если это сказать в раскаянии, в чувстве сокрушении, в смирении, не злобе простит всем все тут вот. И то есть как надежда на спасение. Поэтому надо для того, чтобы, так сказать, ну, подготовиться к смерти нужно. Вот. То есть нужно начать искать чувство сокрушения. Начни сокрушаться в своих грехах, которые у тебя есть, оплакивать их, сокрушаться, просить за всю жизнь, какие грехи были. Вот, начинать о них чувство сокрушения, сожаления, оплакивать их в своей душе перед Богом. А скорби, которые у тебя от болезни, так сказать, скорби, страдания, старайся смиряться в своей душе с ними, что слава Богу за все, благодарю тебя, Господь, за постный мне скорбь, достойные за грехи мы принимаем. Вот, и когда так будешь делать, вот таким образом это будет направлено на то, чтобы подготовиться к смерти, к спасению своей души. И правильное чувство, чтобы принести покаяние перед Богом. Ну и те, кто тебя обидел, оскорбил, всем нужно простить все, чтобы быть, не иметь ни злобия. Для этого необходимо тоже сокрушаться, если есть какое-то злопамятство какое-то в душе хранится. Об этом сокрушаться, сожалеть. По отношению к тому человеку возгречу страдать на любви и предать в руки воли Божией. В молитве за него. Вот так.
Вот я не хотела спросить это самое. Вот человек, инсульт случился, у меня просто у свекра вот прям буквально дня два вообще что-то вот говорят.
Без разницы.
Нет, я имею в виду, что я за него прошу, а он там еще понимает, он в сознании, ну как бы он там, ему, он же не умер.
Ну, естественно.
Он там то... понимает, он там может.
Вот и можешь ему рассказывать. Конечно, может. Сознание включено, есть, просто он может он не проявлять его особо, что не может выговорить, допустим, нормально, правильно что-то.
Да нас не пускают, он в реанимации.
Бывает людям, понимаешь, как вот, человек язык ему не повинуется, вот, не может выказать. Ну, у меня были вот такие люди, так сказать, которые вот, вот я вижу, что у него в глубине там, у него сознание есть, присутствует, но он сказать языком не может. Вот была одна женщина, так вот, Тамара, я помню, она сколько ей было, лет 60 где-то чем-то. Вот. Она уже умерла. Вот. Но было у нее тоже, так сказать, там у нее было вот такое вот. Она пришла в такое состояние, что она не могла ни слова сказать, ничего. То есть, и как бы. То есть ей не повиновались ни рот, ни язык, ни глаза, так сказать, она толком ничего. Это, то есть проявить как-то не могла себя. Но я видел, что в глубине, вот там в глубине у нее душа, сознание, как говорится, сознание, разумение сохраняется. Это получается, как бы мозг работает. Сознание, разумение есть, он как в клетке запертый. Но проявить себя он не может по причине того, что, как говорится, тело, оно пришло вот в такое вот состояние, как бы, ну, он не владеет им, вот и все. А мозг при этом работает, самосознание, осознание себя там, понимание там, оно есть, остается у человека. В таком случае нужно ему говорить, я ей говорил, так сказать. Она, видимо, старалась, смирялась. И она потом, кстати, вышла из этого состояния полностью вообще. И прожила еще сколько-то лет в нормальном состоянии. Говорила, ходила там, все. Вот. И потом уже через сколько там лет, там, через, не помню уже через сколько там, ну, может, 5, 6 там, или 7 лет прошло, и она после этого уже умерла. Ну, в таком неплохой у нее дух был такой, сокрушенный, смиренный. Вот.
Батюшка, ну, у меня уже свекра, он и слепой, и глаз лишил, и слуха лишил.
А
У
слуха
него
тоже нету?
вот голос. Ну, он так слегка видит, слегка слышит. И это нет, и ну, я просто к тому, что ему все время говорит, ты что так кричишь? Ты что, зачем, ну, свекровь-то?
Не, ну
Что-то
если...
говорил, он все время показывал свое. Я не к тому, я к тому, что и вот так случилось, видишь, сейчас поразил, он не может говорить. Но дело не в том, что он буквально вот 3 дня назад, он нас не пускает. Я думаю, мы даже не знаем, что там и как. Звоним только, тяжелое, тяжелое. Я не к этому, я к тому, что я Бога прошу, чтобы как-то, я не знаю как, привел его как-то к покаянию. Вот, наверное, он там понимает же. Вот я к этому. А когда он дома, если Бог даст, дома будет, ну, это уж как получится, у меня нет.
Но я говорю,
Я
что...
пыталась, он говорит,
Ну,
пыталась, но...
понятно, я говорю, что объяснять человеку постараться можно там, насколько, то есть, чтобы это сказать, значит, ближе к уху говорить, там, объяснить, рассказать, вот, напоминать об этом, если человек слушает, то надо. А там уже на его произволение оставляется, вот так вот.
Батюшка, вот по поводу сострадания, вот, допустим, сострадание легко проявить там, ну, к бомжам, там, к угнетаемым, там, да, вот легко. А вот кто там, допустим, ну, там
Угнетает.
кто-то обидел, например, кто-то там, к нему уже сложнее, то есть там как бы откуда это чувство взять, даже не знаешь. То есть в чем ему сострадать, то, что он как бы меня обидел, что ли, или как?
Сострадать ему в том, что он отдается этим страстям, и через это погибает его душа, через это он мучается, покоя в этой жизни не находит. И перейдя туда за гроб, в этом состоянии, если перейдет за гроб, то не найдет покоя и вечности, и будет мучиться и страдать. Во-первых, любая страсть, она производит в душе мучения, и покоя от них нет. И то же самое продолжится в вечности. Поэтому это называется сострадание душе, которая объята страстями. Вот это чувство сострадательной любви возгреть в молитве за этого человека, сострадая его душе, что, Господи, помоги ему, бедному несчастному, его там страсти мучают или бесы, и вот или недоразумение какое-то там. Помоги ему, бедному несчастному, вразуми его, приведи к истинному покаянию, какими сам знаешь путями и судьбами. А меня прости, грешника, недостойно каяну, что я не могу должным образом понести немощи и недостатки этого человека. Вот, помоги мне, Господи, укрепи меня правильно переносить их. Так вот. Вот примерно так вот можно. И здесь главное это то, что... То есть поразмышлять можно так или помолиться. И главное здесь это то, чтобы человек, в общем-то, ну, проявил чувство страдательной любви к душе, которая, в принципе, погибает. То есть к душе погибающей. Вот к чему проявить. То есть это и есть то, что человек будет любить душу человека, но ненавидит только лишь сам грех, порок, страсть, которую он проявляет. Потому что душа есть по природе по своей есть образ Божий. Каждая душа человеческая есть образ Божий. Поэтому и к ней по природе, по ее природе, надо иметь чувство, когда она объята душа страстями, то к ней по ее природе надо сострадать, но ненавидеть только лишь страсти, которыми она объята. Вот так вот.
Ну, по памяти чувств, вот, допустим, там, к бомжам, да,
Можно,
такой же.
да, можно по
А
памяти чувства.
почему вот это легче так,
Потому
там,
что тут твоя
угнетаемо?
гордыня не цепляется, и самость. А там цепляется. Вот. Или ревность не по разуму проявляется. Поэтому и тяжелее.
Батюшка, я вот хотела спросить, а вот чувство вины, это тоже своего рода скорбь, когда ты в существенных вопросах высказываешь свое мнение, естественно, люди тебя не понимают, входят в разные состояния, и ты начинаешь сокрушаться, смиряться, но потом возникает такое чувство вины, что зачем ты вообще это сказал? То есть, ну, и сказать нельзя, потому что это существенный вопрос, там касается власти там, или еще чего-то, и промолчать нельзя. То есть высказывать свою точку зрения, что я там не буду соглашаться с этой властью, там, потому что вот так, и так, и так, и так.
Ну, здесь...
И когда люди не слышат, а потом все равно чувство вины какое-то, вот, и оно проходит, конечно, но вот оно возникает. Почему?
Разная причина может быть. Если ты действительно сказала правильно к месту и ко времени, тогда это нормально. Если ты сказала к месту, ко времени. Но если ты не к месту, не ко времени сказала, то может возникать чувство вины по этой причине. Раз. Вот. А если ты к месту, ко времени сказала, но к этому примешалась страстность какая-то, допустим, ревность не по разуму какое-то, может, там, или... То есть какое-то страстное чувство примешалось к этому. То чувство вины может возникать из-за вот этой вот примеси самостно-гордостного духа, вот из-за него, из-за этой примеси, возникает чувство вины. Поэтому в таких случаях то, что ты сказала, если к месту, ко времени оно было, надо было в данный момент времени сказать, это нормально. Из-за этого об этом сожалеть и сокрушаться не надо. Но то, что примешалось к нему примесь самостно-гордостного духа первородного греха, вот только об этом нужно чувство сожаления или сокрушения. Об этом, потому что и может возникать от этого чувство вины. От этой примеси, которая примешалась. Вот только об этой примеси и можно, как говорится, сожалеть или сокрушиться о ней. Вот и все. А о самом действии, деле, так сказать, об этом не сокрушаться. Потому что я и должен так поступать в таких случаях, если оно к месту, ко времени. Вот, когда надо сказать. Но бывает, что если человек уже знает мое мнение, в общем-то, в принципе, им говорить бесполезно. В таких случаях и не надо говорить. Вот, там, когда надо это высказать, там, так сказать, или ради кого-то, кто-то первый раз, или кому-то, чтобы, так сказать, вот, человек услышал. Вот, может, за кого-то заступиться, там, поддержать. Вот, сказать это, поддержавши другого. То, в принципе, это нормально. Тут ничего такого нет. Но другое дело, что к этому примешивается может там дух самоутверждения такого или самость многогодостного духа, то вот это в этой примеси и можно только лишь возгреть чувство сокрушения, сожаления о ней, чтобы пред Богом об этом сокрушиться. Вот об этой примеси. Что, Господи, прости меня, что я примешал вот этот вот самостно-гордостный дух и таким образом осквернил вот это вот дело. Прости меня за это. Вот и всего лишь. Чтобы этого не было, вот этого чувства не возникало, вот самостно-гордостного духа примеси, то поэтому можно здесь как бы, ну, или чувство сокрушения возгреть себе, смириться со скорбью, которая вот возникла, и повернуть свою немощь пред Богом, попросить у Бога помощи, и дальше уже говорить, действовать, вот так вот. Вот так можно. То есть, иными словами, там, если скорбь какая-то от того, что там чего-то не так, смириться в душе с ней, вот, или сокрушиться и дальше повернуть немощь свою пред Богом, попросить у Бога помощи. Когда получится, отдать милости Божией, поблагодарить Бога, а в себе проверить, себя же грешником постараться держать и проверить чувством сокрушения. Вот так вот. Вот так можно поступать, нужно, если оно, примесь вот эта примешивается.